прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Беспокойство по поводу инфляции, экономики, сохраняющихся последствий пандемии и других глобальных кризисов привело к тому, что уровень стресса в США достиг нового максимума. Для некоторых людей этот стресс проявляется на весах.
Это я читаю, вот ты новости. Смеешься, а проблема-то серьезная. Это Вашингтон-Пост
написал. Это американская проблема, поэтому мне все равно.
А я не уверен, что это американская проблема. Тут речь-то идет о том, что вот человек испытывает стресс, и рука тянется за какой-нибудь булочкой, я не знаю, пироженкой.
Да,
вот.
Очень многие так...
Замечала за собой такое?
Нет, у меня наоборот. Я одна из тех мерзавцев, наверное, счастливых, которые, когда у меня сильный стресс, я вообще есть не могу. Меня от еды тошнит, есть не хочется. Вот, и поэтому я худею.
Вот мне кажется, что это вот такая...
Хотя большинство моих подруг, друзей, когда стресс, они, да, рука тянется к булочке, либо к чему-нибудь сладкому, либо к чему-нибудь жирному и вредному, какой-нибудь пицце.
Ну вот мне кажется, это чисто женская проблема в основном, ну потому что мне сложно представить себе мужчину, у которого там, я не знаю, половину зарплату срезали, он такой: так, пойду куплю себе пончик или торт.
Пойдет купить себе пиво, ну и, соответственно, к пиву орешков.
Ну, это мы можем. То есть тут не только заедать, но и запивать. Ну
да,
вот
да.
Опять же появились ученые, которые объясняют, что все это можно объяснить с помощью нашей физиологии. Они говорят, что наши тела эволюционировали, и они выделяют гормон стресса кортизол да, когда мозг чувствует опасность. Причем самое интересное, что вот само уже выделение этого гормона способствует тому, что жир начинает накапливаться. В брюшной полости. То есть ты даже в принципе ничего не можешь не есть, ты можешь ходить в унылом настроении, у тебя может быть стресс, депрессия, и будешь набирать вес. Вот такая вот интересная штука. Причем этот же самый кортизол способствует тому, что человек начинает есть больше. То есть проводили там специальные эксперименты, на одной группе людей вводили тот самый кортизол, другой группе людей вводили плацебо. И в результате той, которая получала кортизол? Тем людям кортизол,
они становились толще.
Вот
я на их
есть.
Месте, вот этих вот, как их назвать-то, ученых, которые их заставили поправиться, я бы их засудила, они все-таки американцы, это их основное занятие, судиться
это
с кем-то.
Могут американцы судить этих ученых, но я еще об одном исследовании хочу сказать, оно мне очень понравилось. Исследования проводили на футбольных болельщиках.
И
объясняли, что даже если ты занимаешься делом, которое тебе нравится, это тоже может привести к стрессу и к увеличению массы тела. Так вот, те футбольные болельщики, чья команда проигрывала, у них увеличивался этот самый кортизол, и они начинали есть больше.
Да. Причем вредной, опять же, еды.
Вредной еды, да. Ну, как мы выяснили, вот. Пиво, орешки, пицца туда же, я думаю, пошла.
Да.
Вот, так что небезопасно это дело болеть за любимую команду. Можно в случае чего набрать пару-тройку лишних килограмм. В случае неудачного матча.
Да, поэтому лучше, если болеть, то лучше за кого-нибудь успешного, иначе это кирдык вашей фигуре.
Ну вот, судя по твоей фигуре, ты болеешь всегда за победителей.
Нет, я просто не болею, не интересуюсь футболом, скажем так.
Тоже вариант. Гастроэнтеролог, автор телеграм-канала «Эй, толстый» и ютуб-канала «Доктор Ник», Никита Харлов у нас на связи. Никита, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот, как вы относитесь к взаимосвязи стресс, депрессия, булочка, лишний вес?
На самом деле, то, что вы про кортизол сказали, это уже далеко идущие последствия. Перед тем, как в этот процесс включится кортизол, сначала нужно, чтобы поступило больше норадреналина и адреналина. Сильно нет разницы для слушателей, но смысл такой: сначала они мобилизуют человека на действие. Если не получилось, тогда уже подключается кортизол, если это переходит в хроническую фазу. И то, что ваша коллега сказала про «она не может есть на остром стрессе», и это нормальная реакция, это только первая фаза. Это означает, что нервная система еще может мобилизоваться и бороться. Потом, если этот стресс продолжится дольше, то тогда уже рука потянется за тем, что компенсировать стресс. Это может быть и булочка, и пончик, и для кого-то алкоголь, или другие нелегальные вещества. И если в общем про стресс сказать, то вся жизнь вокруг стресс, просто потому что это окружающая среда, и наш организм в этом развивается. Без стресса не было бы, в принципе, развития живого организма с самого рождения. Отсутствие стресса – это тоже полная смерть. Это нужно тоже уметь дозировать.
Как раз, вопрос дозировки-то. Смотрите, мы начали со статьи, которую опубликовал Washington Post. Он писал про Соединенные Штаты Америки, что у них там кризис, стресс, и люди все это заедают, да. Толстеют. А в России-то как дела с этим обстоят? Вот хочется у вас, как у специалиста, спросить.
Я думаю, что сейчас глобально по всему миру люди волнуются за то, что происходит, за всей этой ситуации, которую вы знаете. Я далек от политики, но это влияет на всех. И люди сейчас стали еще больше бухать новостями, что называется, для меня лично. То есть они смотрят весь этот негатив, буквально питаются им. Это разгоняет их опять нервную систему. И это требует компенсации. И они начинают как-то это компенсировать. То есть после периода стресса нужен период комфорта. Это если в реальности посмотреть, как что стресс для животного, это когда за ним охотится или он охотится. Если он удачно поохотился, дикий организм, то для него дальше комфорт – это поедание его добычи. Если он сбежал, значит, для него комфорт, что он выжил. Сейчас, если вокруг бомбежка всеми этими новостями и активная пропаганда информационная негативом со всех сторон, это не прекращается, то есть дискомфорт постоянен, и поэтому рука постоянно тянется за какой-то компенсацией. И если уж говорить, чем компенсироваться, то лучше пусть у людей это будет действительно что-то сладкое, чем если они будут доставать что-то более тяжелое, более нелегальное, там тот же алкоголь, хотя он легален, и сигареты тоже все относятся к разрешенным наркотикам.
А вот у нас... Да, у нас Альберт из Гатчины интересуется. Уважаемый Никита, а можно ли себе устраивать американские каникулы со сладкой колой, пиццей, чипсами и ванильными пончиками? И как часто это можно делать?
Пока не заболит. До определенного предела у каждого организма есть свой порог выносливости. Когда он переполнен, тогда человек уже начинает чувствовать последствия этой промышленной, я бы даже не сказал, что это пища, это такой химический конструктор, который специально построен, чтобы нравиться, и чтобы не утолять чувство голода, и чтобы люди употребляли больше, значит, покупали больше, больше прибыли. Пищевые технологии гораздо умнее, чем средний потребитель, поэтому они знают, как манипулировать через вкус. Поэтому чем реже таким баловаться и так компенсироваться, тем лучше. Гораздо сложнее, конечно, тренировать какие-то полезные привычки, например, там прогулка, пробежка или еще какая-то физическая активность или изучение новых навыков.
Анга, например.
По результату они тоже дают положительные эмоции, положительные гормоны. Но там более долгий и тернистый путь, потому что нужно пройти процесс обучения в процессе этого.
Я вот посмотрела, смотрите, рейтинг... Как-то я умудрилась зайти на сайт ЦРУ, рейтинг самых стран с самым высоким уровнем ожирения в мире. Так вот, на первом месте стоит островное государство Науру. У них больше 60% населения страдают от ожирения. То есть не просто полные, а жирные.
На втором
месте острова Кука. На третьем – Палау. На четвертом – Маршалловые острова. Обратите внимание, это все люди, которые... Помните, с чего мы начали, да, еще в первой части
мечтают
программы?
Мечтают жить на островах.
Мы говорили, да-да-да, что вот сезонное аффективное расстройство, люди, которые живут в солнце, они, значит, гораздо более счастливы. Если сопоставить эти две новости, опять же, то, что сделали заключение, к которому пришли американские ученые, получается, что тут что-то не сходится. Либо вот на всех этих солнечных карликовых островках все очень плохо, соответственно, они едят. Либо исследования американских ученых тоже, в общем, как-то не особо правильно, или притянуто за уши, или натянуто на глобус, скажем так. Потому что, правда, смотрите, и Кувейт, опять же, опережает США по количеству людей с ожирением. США находится всего лишь на 12-м месте, а Кувейт на 11-м.
А Россия там есть?
Кстати, сейчас я вам скажу. Мы где-то... У нас тоже как бы не надо себя успокаивать и утешать, потому что если сравнивать, то у нас процент ожирения, насколько вот тут мне вот вывалилось, 20%. количество, это, да. Это а много. В Америке 36. То есть мы не слишком отстаем на самом деле. Так что...
Никит, но мне...
Те страны, которые вы назвали, вообще первые несколько, островные какие-то тропические, они вообще мне не знакомы, их как будто никогда для меня не существовало. У меня такое ощущение, что это какие-то колонии специально, куда сослали толстяков из всех остальных стран, поэтому у них там такой большой процент ожиревших людей. Вот. Но тем не менее, надо смотреть, что у них там за пищевая среда вообще, что они едят, потому что одного солнца точно будет недостаточно. И как сделана эта статистика? Потому что статистика, это, как вы знаете, вещь такая, которая создана для очень большого обмана на самом деле. Ей нельзя доверять, нужно каждый случай рассматривать отдельно.
Безусловно.
Вот и может быть, авторы этого исследования специально поставили никому неизвестные острова на первое место, чтобы показать, а у нас в Америке все не так уж и плохо. Смотрите, есть места, где хуже.
Ну, авторы исследования, я же сказала, кто это.
Ну, опять же, не поедем же мы с тобой на эти острова проверять, сколько там.
От самых жирных до самых худых стран.
Известно, позвольте. В истории, на самом деле, известно самый эффективный метод борьбы с ожирением. Это просто поднять немножко выше процент жира, при котором у человека есть ожирение. И уже многие миллионы людей не считаются ожиревшими. Так уже было.
Вот такой хитрый ход. Уважаемый Никита, чем опасен резкий рост уровня сахара в крови и как его понизить, если уже съел что-нибудь неполезное? Это Егор из Орловской области интересуется.
Резкий рост уровня сахара в крови опасен тем, что он вызовет за собой резкий подъем инсулина, который должен этот сахар отправить туда, куда нужно, в мышцы, в сердце и в прочие органы, которые работают. И если он сделает это быстро, эффективно и несоизмеримо тому количеству, которое выбросилось сахар, в итоге приведет к тому, что будет наоборот. Затем очень низкий сахар крови, что называется гипогликемия. И у человека будут такие симптомы, как слабость, раздражительность, гнев, холодный пот, трясет всего, ничего не может. И тогда что? Организм подсказывает, давай-ка еще сахара, давай еще чего-нибудь там сладенького, чтобы снова поднять сахар крови. И большинство граждан на планете, они так и катаются на этом, так скажем, на этих американских горках. Кстати, в Америке их называют русские горки. Вот на этих горках вниз-вверх, 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 на высоком сахаре, низком сахаре, на перепадах настроения и, соответственно, перепадах работоспособности. Поэтому, чтобы не вызывать таких резких подъемов сахара, нужно брать тогда уж, если вы употребляете углеводы, берите какие-то помедленнее и добавляйте к ним что-то жирное. Не зря они говорят, кашу маслом не испортишь, и поэтому сливочное масло в каше, если люди едят, это замедлит поступление сахара в кровь, и не будет ощущаться так быстро падение сахара. Человек будет иметь более ровное настроение, более ровную работоспособность.
Возможно ли совсем отказаться от сахара, то есть исключить его из питания вообще?
Конечно, это известный факт, что в физиологии не установлена норма потребления углеводов. Нет такого количества, без которого человек не выживет. Такое количество есть для белка, может быть, чуть-чуть для жира установлено, но для углеводов нет, потому что сахар – это углеводы, и наша печень, наши почки, они могут создавать углеводы самостоятельно, столько, сколько нужно. Другое дело, что это будет не просто для людей в современном условии, а в условиях этого хронического текущего стресса. Но если посмотреть глобально, то такие примеры есть. Это, например, инуиты, эскимосы, тольтеки, то есть те народы, которые живут севернее, где нету практически никакой растительности, кроме периодических сезонных ягод или водорослей из кишечника убитых ими животных. И они питаются в основном рыбой, морскими млекопитающими, жиром этих животных. У них белково-жировое питание. Они, конечно, не самые здоровые люди, но они здоровее, чем средний, так скажем, цивилизованный житель, у которого смешанное питание, ему доступно все.
Никит, ну вот мы начали с такой проблемы, когда стресс чем-то заедается. Потом ты встаешь на весы, у тебя еще больше стресса, и тебе еще больше хочется есть. И вот как вырваться-то из этого порочного круга, и как обмануть свой мозг, чтобы в случае стресса, ну, забыть на время хотя бы путь к холодильнику? Есть какие-то способы, рабочие методы, вот чтобы прям вот раз, два, три, что называется?
Начать надо с того, что эта ситуация уже не эндокринологическая, не гастроэнтерологическая, это скорее психиатрическая ситуация, это поведение. Если человек не может контролировать то, что он ест, в каких количествах. По сути, это можно приравнять к психозу. То есть он есть действия, которые он не может не делать, хотя он когнитивно знает, что они неверны и вредны. В таком случае надо ждать просто, пока эта буря психоза закончится. И как только он сможет взять себя в руки, тогда ему нужно будет ретроспективно оценить, что к этому привело. А, например, что к этому привело? Хроническое недосыпание. Есть такое золотое правило. Недоспал, переел. Это и мужской, и женский организм, они этому подвержены. Поэтому, если человек хронически не высыпается, он более уязвим к таким перепадам настроения днем и тяги как-то компенсировать эти фазы сна, которые ему не удалось получить ночью, получить эту энергию, которую можно было бы добыть. Поэтому рука тянется за легко доступными калориями в виде смеси сахара и жиров, что самое для мозга такое вызывающее зависимость. Второе – это ограничить триггеры, которые привели к увеличению, переполнили вот ведерко стресса. Если представить, у каждого человека есть свой бачок со стрессом. Если он его переполняет, тогда он идет во все тяжкие, неважно чем. В любом случае, там или алкоголь, или другие вещества, или еда, у кого как. Другие зависимости тоже включаются. И в этот бочонок со стрессом наливается изо всех возможных источников, в том числе из, что там, из новостей, из работы, из отношений, из людей, из тех, для тех, кто много очень тренируется, тоже очень важно. То есть надо посмотреть, а что переполнило этот бочок со стрессом, это хранилище, и убрать эти триггеры. Ну, чем сейчас люди? Как я и говорю, они сейчас бухают информационным стрессом, очень много новостей смотрят, которые на самом деле для них ничего не решают, а только повышают этот шанс риск срыва. Я еще раз хочу сказать, что в момент, когда человек уже находится в этом психозе пищевом, если так можно сказать, пищевого поведения, мало что можно сделать. Пусть он отпустит эту ситуацию, пусть он ест, пусть он даже возьмет еще несколько дополнительных дней сознательно, чтобы вот еще взять, чтобы напитаться этим, чтобы наконец почувствовать боль от того, что он делает, потому что только боль в таком случае может его отрезвить, потому что бригаду скорой помощи психиатрическую мы вызвать не можем, это не входит в их обязанности останавливать людей от такого переедания. Им надо почувствовать боль, потому что только боль является отрезвляющим триггером. От боли организм оттолкнется, и у них будет шанс уже взглянуть более трезво на то, что они делали, и не делать в следующий раз то, что переполнило и в чашу терпения, и стресса в том числе. Вот примерно так.
Никит, тут Вадим из Твери интересуется, а соль так же вредна, как и сахар?
Нет, соль можно оставить в покое. Она, наоборот, имеет множество важных функций. И если уж когда она вредна, когда избыток сахара человек получает, у него лишний вес, у него диабет, у него метаболический синдром. Кстати, до того, как про ожирение говорить, можно и про метаболический синдром тоже сказать, что является ожирение печени. И под ожирение печени гораздо больше людей попадает, чем просто под ожирение, и оно гораздо более опасное. Метаболический синдром включает в себя повышенное давление, высокий сахар крови, сниженный хороший холестерин, высокий плохой холестерин, ну и лишний вес и ожирение печени. И вот на этом фоне, если еще человек соли подкидывает, конечно, у него взрывается все это артериальное давление, превращается в гипертонические кризы. Вот тогда соль не нужна. А так к соли нет никаких негативных на самом деле вопросов. И когда у человека повышенное артериальное давление, конечно, соль может немножко его поднимать, но исключение соли, даже полное обезжиренное питание не лечит это состояние абсолютно, пункт первый. И пункт второй может даже ухудшать долгосроки, потому что организм будет пытаться компенсировать вот эту потерю соли за счет других гормонов, которые будут наоборот поднимать артериальное давление. Так что соль – это, так скажем, не та лошадка, на которую надо ставить в борьбе за свое здоровье.
Мне даже как-то страшно стало. Мне кажется, вот это вот... Я приуныла и думаю, лучше что можно есть вообще? Салат, латук?
Ой, если посмотреть на все эти программы, да, то вот вредно, это вредно. Ты сидишь и удивляешься, а как мы до сих пор живы-то после всего этого?
Сахар, соль.
Никит, вот у меня вопрос...
Ешьте говяжью печень.
Ой.
Фу. Извините. Я скажу за всех. Ой, терпеть не могу с детства.
Никит, вот у меня совершенно личный вопрос. Мы тут с женой заключили пари. Она хочет похудеть, она хочет к Новому году сбросить 10 килограммов. И мы заключили договор. Если она эти 10 килограммов сбрасывает теми или иными способами, то я ей плачу 15 тысяч рублей на подарки. Если она не сбрасывает эти 10 килограммов, то 15 тысяч рублей она платит мне на подарки.
Себе.
Вот интересно знать ваше мнение, специалиста. Вот мы дурью маемся или все правильно делаем? И вообще, как близким можно помочь похудеть, если они об этом просят, а ты как бы, ну ты мужик, ты есть хочешь.
Если вы хотите, чтобы этот денежно-похудательный марафон был успешен, тогда вам придется продолжать его и повышать ставки. Иначе просто в один прекрасный момент или жена сорвется, или вы сорветесь, и все это вернется вспять. Потому что это такая, ну, мотивация, которая должна продолжаться. Либо, опять же, как я обычно с пациентами говорю, вам надо хорошенько заболеть, чтобы вы почувствовали, насколько это больно и плохо, чтобы не было повода туда возвращаться. Как помочь близким, если вы спрашиваете, то вы либо помогаете профессионально, либо вы вообще не лезете в эту ситуацию с похудением, потому что это всегда завязано так или иначе с психикой. И тут надо, в принципе, если профессионально подходить, подключать целую команду, в которой должен быть и эндокринолог, и психиатр, ну, гастроэнтеролог тоже можно включить. А вот диетолог – это человек, который должен быть вообще в команде последним. Потому что то, что он составит какую-то очень правильную диету, даже идеальную, это не значит, что человек будет ее соблюдать. То есть нам нужно поведенчески, чтобы человек сработал. Потому что если человек здоров, у него и так пищевое поведение нормальное, он не будет переедать, не будет набирать вес, и не нужны ему все эти специалисты.
Никит, а вот такой вопрос. А как вы относитесь вот ко всем этим Инстаграм-марафонам, ну и прочим марафонам, вот похудей со мной за 30 дней? Да, то есть ты там соблюдаешь рекомендации, а вот у меня ученики, которые прошли мой марафон, и смотри, какие они худые. Вот как вы ко всему этому относитесь?
С точки зрения бизнеса это неплохой заработок.
Это точно.
Да. Людей легко можно разогреть перед этим, показывая все эти до-после. Не так сложно похудеть человека на протяжении 2-4 недель на 10 килограмм, и все будут выглядеть лучше и сделать кучу фоток. Как бизнес работает, но на долгосроке это потом заканчивается опять-таки срывом. Люди обратно набирают свой вес. А если такие эксперименты делать часто, то человек просто потом заболеет, например, гипотиреозом, снижением функции щитовидной железы, потому что когда мы худеем, мы теряем часть обмена веществ, и организм старается как-то с этим бороться, компенсироваться, и начинает включать адаптации, чтобы больше не худеть. И люди в итоге не могут потом похудеть даже на 1000 калорий, потому что их метаболизм убит всеми этими марафонами. Я таким не занимаюсь, это непрофессионально. Это только губит человека.
Никит, полминутки у нас осталось. Самый полезный продукт, на ваш взгляд?
Да, как я уже сказал, это говяжья печень.
А еще вот что-нибудь есть? Потому что мы с сырой, да, в унисон сказали фу.
А из какой тогда группы? Потому что есть животные продукты, растительные.
Давайте растительные.
Группы. А, растительные. Из растений тогда я бы назвал это грейпфрут, например. Да, потому что у него достаточно интересный состав, и там есть интересные экстракты, которые профилактируют тот сахар, который в нем самом есть.
Хорошо, а из животных тогда?
Так, короля мы назвали, говяжью печень, дальше идут все остальные печени.
Все остальные печени. В общем, всем пить грейпфрутовый сок с говяжьей печенью. Будете здоровы. Гастроэнтеролог, автор телеграм-канала «Эй, толстый» и ютуб-канала «Доктор Ник» Никита Харлов был у нас на связи. В студии для вас работали Игорь Ивановский и Ирина Молотова. Спасибо.
Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.